История – это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история.
У микрофона Лидия Чера. Еще один раздел из книги, недавно вышедшей «Русский в истории Латвии. Когда, как и почему». Иногда говорят даже «зачем», а не «почему». У нас в студии доктор истории, исследователь Института истории Латвии Андрей Гусаченко. Вы автор последнего абзаца этой большой книги. И именно раздел, который касается белой эмиграции.
Именно так.
И тогда меня интересует, откуда выбор темы? Почему именно вот этот раздел вы взяли? Белую миграцию, миграцию, потому что, может быть, созвучно с сегодняшним днем?
В принципе, нет, потому что у меня интерес к белому движению, к белой миграции, к антибольшевистскому движению проявился еще с детства, потому что моя семья косвенно тоже в этом участвовала, ну, правда, на территории России. И я когда писал магистерская работа была косвенно с этим связана, потому что я писал об сокольских организациях межвоенной Латвии, это так называемая организация монархистской молодежи, так можно сказать, как ее обычно представляли. Тема моей докторской диссертации называется «Русское антибольшевистское движение в межвоенной Латвии в 1920-1940 году». Так что, так сказать, это мой конек. И, соответственно, не я выбирал, о чем писать, а мне просто предложили написать. И этот раздел можно назвать его такой краткой, сухой выжимкой процентов, наверное, 75 моей диссертации. Поэтому все звезды на небосклоне сошлись, выстроились в парад планет, и так все и получилось. Это была инициатива Мариса Зандерса.
Вообще, я скажу, об истории соседнего государства мы знаем много меньше, чем в то время, когда я училась еще в институте и в школе. Для некоторых, наверное, даже стоит напомнить, откуда взялась эмиграция, что в 1917 году состоялась революция, которая начала раскулачивание, и очень много интеллигенции, которая, ну, как интеллигенции, творческие люди, стали эмигрировать, потому что жизни там уже не было. И эмигрировали, в общем-то, на короткое время. Они думали, ну, большевики свою власть скоро потеряют. Так не произошло. Сколько человек вот тогда, может быть, выехало из России?
Я хотел бы немножко поправить. Революция была только одна, второй был переворот в 1917 году. Революция, которая была февральская, это так называемая буржуазная революция, тогда еще такой поток не организовался. В общем, поток эмиграции был синхронен началу гражданской войны в России, это конец 17-го года, начало гражданской войны в России, это конец 17-го года, когда к власти пришли уже большевики, а не какие-то демократические, скажем, социальные силы, которые, в принципе, руководили страной условно в течение 17-го года с февраля по конец октября. Когда пришли большевики, уже стала организовываться однопартийная диктатура и, соответственно, сегрегационная политика большевизма, нетерпимая по отношению к другим социальным классам и так далее, когда просто начали уже действительно вырезать и интеллигенцию, и творческую, и техническую, и, конечно, аристократию, и белую кость, так называемую, тогда действительно уже обозначились какие-то потоки эмиграции, но сам пик ее, конечно, пришелся уже примерно на расцвет гражданской войны, особенно на 19-й год и после 19-го года, когда уже было такое значительное поражение войск Деникина в России, на юге России, потом Юденич, потом, соответственно, уже в начале 20-го года убили адмирала Колчака, и дальше уже там сибирская эмиграция и так далее. И потоки эмиграции, они синхронизировались с поражением белых войск в гражданской войне, потому что белые войска, они обеспечивали определенную легитимность власти на завоеванных территориях. Соответственно, предположим, если мы говорим, скажем, о Северо-Западном фронте, это Северо-Западная армия, это наиболее близкий такой фронт белой борьбы по отношению к Балтийским государствам, то люди, которые находились на территории, которые контролировала Северо-Западная армия, когда Северо-Западная армия отступала, это конец 19-го, ну, самое начало 20-го года, то люди просто эмигрировали, потому что понимали, что особенно те, которые поддерживали белых открыто, либо не открыто, либо косвенно, что жизни, как вы говорите, действительно им не будет, либо жизнь будет связана с такими потрясениями, с которыми сама по себе она просто не может являться жизнью как таковой. В принципе, они были персона нон грата в лучшем случае, либо были подвержены истреблению. Поэтому эти потоки были синхронизированы с поражением белых войск. И есть такой стереотип, что, предположим, только интеллигенция, либо только, например, аристократия, там, белые кости, промышленники, кто там еще, и духовенство. Но на самом деле эмиграция затронула практически все социальные слои бывшей Российской империи. И даже крестьяне. Ну, крестьяне, если мы берем, скажем, казаков, казаки что же, можно их частично считать их крестьянами, потому что это отдельное сословие, но в любом случае тот человек, который держал руку на плуге, вторую руку держал на шашке. И очень много действительно людей отправились в эмиграцию, часть из них потом вернулась, часть осталась за границей. Если мы говорим насчет цифр, скажем, какого-то количества эмигрировавших, эти цифры, конечно, они варьируются, потому что в условиях, скажем, гражданской войны и после гражданской войны, в условиях того, что эмиграция потом продолжалась еще в течение практически всех 20-х годов, более или менее легально или нелегально, это число очень сложно установить, но оно варьируется от миллиона до 2,5 до 3 миллионов. Я считаю, что это примерно 1,5, может быть, 2 миллиона человек, в общем, которые оставили Россию, оставили территорию бывшей Российской империи, которые контролировали большевики, и отправились в изгнание. Да, и действительно, как вы говорите, они жили буквально на чемоданах, данных, особенно, скажем, первые 5-7 лет. В воспоминаниях одного из самых последних иммигрантов первой волны, мой корреспондент, мне посчастливилось с ним общаться, он умер буквально несколько лет назад, Ростислав Полчанинов, он говорил, что его семья эмигрировала в Боснию, на тот момент территория, которая сейчас называется Боснией, и семья полковника армии Врангеля. И он говорил, что они учились в боснийской школе. Отец у него спрашивал, почему вы не учите местные языки. Он говорил, что учителя нас не обучают местным языкам, потому что это бессмысленно. Следующей весной мы уже будем в России. И такими чаяниями жила эмиграция именно вот первой половины 20-х годов. И, соответственно, скажем, если люди, которые жили во Франции, не вели себя по-другому, у нас люди тоже вели себя по-другому. Я думаю, что
вы
мы об этом еще поговорим.
Латвию, да,
да? Да, конечно.
Да, потому что Латвия – страна транзитная, через нее шли эти потоки беженцев, и многие останавливались. Вот сколько приблизительно людей, беженцев, прошло мимо через Латвию?
Здесь еще тоже есть своя особенность, потому что, предположим, если мы говорим насчет, скажем, классических центров русской эмиграции, которые нам известны даже из советских фильмов и так далее, из литературы, то во Франции, например, в Германии, в других странах Западной Европы 98-99% вообще всех русскоязычных жителей были эмигрантами. У нас эмигрантами являлась только небольшая часть, потому что у нас был исторический контекст совершенно иной, а также демографический контекст. И во Франции по-русски говорили только сами эмигранты. В Латвии по-русски говорили практически все, либо понимали практически все, потому что у нас все-таки во Франции не было Российской империи, у нас она была. Соответственно, люди тоже могли куда более успешно интегрироваться. И, опять-таки, близость своей этнической родины являлась одним из аргументов, почему нужно было бы остаться в Латвии. Если мы говорим насчет каких-то конкретных цифр, насчет беженцев, сколько беженцев осталось, сколько беженцев прошло, это очень сложно определить, потому что в начале 20-го года, в конце 19-го года, когда вот я уже об этом немножко упоминал, момент поражения Северо-Западной армии, момент большого отступления от Петрограда, когда свои родные места покидали массово жители, вот скажем, Псковской губернии и так далее, этот поток был слабо контролируем. Это тысячи людей эмигрировали. В принципе, даже я считаю, что в начале 20-го года через Латвию прошло несколько десятков тысяч даже, может быть, эмигрантов. Некоторые из них действительно
оставался, да?
Некоторые из них оставались, но тоже сложно проследить, оставались ли они надолго, либо просто, так сказать, что можно было более-менее встать на ноги и отправиться дальше.
Но есть лица, которые оставили хороший и добрый след. благодаря им даже Рига какое-то время была центром культуры Балтии.
Да, если мы говорим насчет Балтии, то определенно.
Хотелось бы и фамилии тоже.
Определенно. То у нас в Риге функционировал единственный постоянно работающий театр русской драмы вообще во всем русском зарубежье, так сказать, в зарубежной России, и считался довольно успешным. Довольно успешные там труппы были, скажем, тот же самый племянник Антона Чехова тоже здесь имел место работы, так сказать, а также известные балерины и известные певцы. Потом очень много, скажем, например, такой эмигрант был, правда, это немножко другой контекст. В начале 20-х годов был такой Петр Мельников, который эмигрировал из Советской России, очень известный деятель искусства. Он стал исполнительным директором или творческим директором, кажется, Латвийской оперы, и он, будучи другом Шаляпина, будучи другом также других известных деятелей искусства и культуры Российской империи, он приглашал их сюда, постоянно сотрудничал вместе с латвийскими тоже коллегами, и его вклад был настолько высокий, что они выступали даже в Ла-Скале, и в Ла-Скале их вызывали буквально вот на бис овациями. Это только часть. Потом тоже очень широко себя проявила русская эмиграция в издательской деятельности, чего стоит, например, сама газета «Сегодня», которая наибольшую удельную часть редакционной коллегии, редакции составляли эмигранты. В основном это были евреи-эмигранты, но в любом случае это были эмигранты из России, которые оставили Россию по политическим соображениям. Опять-таки, чтобы можно было понять вообще примерно, чтобы получить общую картину насчет того, насколько широкая была издательская деятельность и журналистская деятельность межвоенной Латвии, русская эмиграция, достаточно просто упомянуть, сколько издавалось за межвоенный период наименований газет. Это свыше 300. Конечно, не одновременно, но за весь межвоенный период. Многие газеты, конечно, были газетами-однодневками, либо откровенной «Желтой бульварщиной», но многие действительно были очень известными такими достаточно содержательными изданиями. А та же самая «Сегодня», либо газета «Слово», они имели корреспондентов в центрах русской эмиграции, а «Сегодня» были даже нелегальные корреспонденты в Советском Союзе. «Сегодня», я считаю, что наиболее успешно, по крайней мере, долгосрочно, пожалуй, самое долгосрочное издание межвоенного периода, вот именно русская эмиграция. Поэтому этот вклад именно, вот, скажем, в развитие русской культуры действительно был достаточно значимым. Также, помимо вклада в развитие русской культуры, эмигранты участвовали в создании, например, юридических сводов, законов и так далее, а также профессура тоже преподавала в Латвийском университете. Им даже разрешали преподавать первые 10 лет на русском языке. Они потом пытались перейти на немецкий, но, как говорили сами студенты, это было достаточно забавно и достаточно так топорно-криво.
Можно ли найти какие-то аналоги с сегодняшним днем? Тогда все-таки русская миграция была как-то объединена, то есть было какое-то ядро. Сейчас эмигранты есть, да, но они как-то единичны, хотя количественно, наверное, их много. Есть ли какие-то аналоги, вот как сравнить эти эмиграции?
Ну, знаете, как тогда, так и сегодня русская эмиграция, у них был общий знаменатель, но, к сожалению, не консолидирующий. Общий знаменатель такой, где собираются три эмигранта, будет три партии. Примерно так.
Да.
Опять-таки, за границей даже антибольшевистский сектор, соответственно, либеральный сектор, потом консервативный, либо либерально-консервативный, они постоянно, условно говоря, грызлись между собой. Они не могли объединиться даже для того, чтобы сделать какое-то более-менее объединенное такое представительство. Были такие начинания даже среди монархистов и среди либералов и так далее, которые смогли даже подружиться с монархистами, но они не смогли создать даже на своем уровне какого-то определенного представительства, чтобы просто представлять интересы эмиграции в глазах зарубежных правительств, либо там представителей, чиновников и так далее. И я уже не говорю о том, что, скажем, что социалисты, которые попали тоже в эмиграцию, что они вообще там сторонились и чурались общения с либералами, либо с консерваторами, с теми же монархистами. Учитывая то, что в эмиграцию попал настолько широкий сектор политических партий, там действительно был он очень пестрым, и никакой консолидации там не наблюдалось. То же самое и сегодня. Сегодня тоже, что мы видим. Мы видим постоянно какую-то грызню, и сейчас вот то, что там в конце лета, в начале осени, если не ошибаюсь, был там большой скандал среди эмиграции с финансированием там и так далее. Я считаю, что в этом плане современная эмиграция имеет определенное, так сказать…
Минус.
Определенный минус, определенный такой, так сказать, вымпел продолжения традиций. Если мы говорим насчет эмигрантов сейчас, которые действительно в Латвии, это число тоже, оно отличается. Если не ошибаюсь, несколько лет назад это было 2000, потом говорят, что больше их было, там 1005 или даже 7. Какие-то есть определенные у них потуги, но, по крайней мере, я не вижу того, чтобы они как-то пытались не то что интегрироваться, но как-то взаимодействовать с местными русскими какими-то организациями. Но опять-таки местные русские организации, как мы тоже видим, у нас местные русские, как правило, в своей массе индифферентны, либо есть какая-то часть, для которой все неоднозначно, есть какая-то определенная часть, которая открыто симпатизирует Кремлю. Открытых симпатизантов было достаточно мало, скажем, в межвоенный период. В этом плане есть отличия, да.
Знаете, что обогатило эту книгу? Это фотографии, именно вашего раздела. Фотографии великолепны. Откуда у вас такие фотографии исторические?
Я коллекционер.
Коллекционер фотографий.
Я коллекционирую фотографии определенной тематики.
Но есть же, наверное, какие-то истории за этими фотографиями.
Знаете, я бы хотел, чтобы они были. Но на самом деле есть фотографии в начале моего раздела, где сидят дети за столом.
Да.
Там, с другой стороны, эта фотография написана только, что приехали в Латвию, 21-й год. Это русские эмигранты в Латвии. Но, к сожалению, никакой истории нет. Я просто купил у других коллекционеров. Есть фотография, например, где организация «Сокол». Организация «Сокол», вот о чем я уже упоминал, это молодежная такая гимнастическая организация, которая на самом деле была, так сказать, питомником для взращивания белогвардейской сволочи, как называла это советская пропаганда. Да, эту фотографию я купил, я поменял даже у одного коллекционера. Ее история тоже не ясная, но ясно то, что, предположим, если такие фотографии находились во время советской оккупации, то как минимум человеку, обладателю, несчастному обладателю этих фотографий грозил очень серьезный выговор, а в 40-х годах это, возможно, было бы связано и с тюремным сроком.
А как относилось государство к беженцам тогда? Вот была ли лояльность, приехали столько тысяч людей, вот как относилось к тому, что они устраивали свой центр, театр на русском языке, отношение какое было?
Ну, опубликованы были где-то лет, наверное, 10, может быть, даже больше назад письма, в которых один из лидеров местной антибольшевистской такой вот эмиграции, князь Ливан, переписывался с матерью знаменитого полководца Петра Николаевича Врангеля, лидером вообще всей русской военной эмиграции, с Марией Дмитриевной Врангель. И он ей писал о том, Мария Дмитриевна занималась тем, что она осуществила титанический труд, занималась тем, что собирала информацию о русских в России по всей территории вообще там Европы, как минимум, и даже США и так далее. И он в доверительном тоне писал о том, что государство нас не поддерживает, как сейчас модно говорить, от слова «совсем». Но, скажем, местное население относится к иммигрантам очень лояльно и даже помогает и так далее. Я, например, лично в своих изысканиях, когда я писал диссертацию, и затем, когда тоже участвовал в конференциях, писал статьи, я анализировал переписку местного русского иммигрантского общества, которое также по мере сил занималось осуществлением поддержки русских иммигрантов. Я видел их запросы, то, что они писали, там, государственные станции, они писали в частные компании разные, частным лицам, ну, соответственно, людям достаточно состоятельным, чтобы можно было получить определенную поддержку на их деятельность. И вот я сильно удивился, что достаточно серьезную поддержку оказывали евреи. Евреи оказывали, латыши тоже оказывали, скажем, латышские организации, латышские банкиры, а государственные организации достаточно холодно относились ко всем этим начинаниям. То, что было, предположим, если государство шло навстречу, помогали организовать, например, бесплатный курс латышского языка. И здесь мы видим такой небольшой разрыв шаблона, который не совсем, так сказать, бьется с пропагандой насчет того, что белые эмигранты, там, белые военные и так далее, что они были антисемитами, и евреи их ненавидели. А евреи как раз таким помогали достаточно серьезно. И, конечно, государство поддерживало русский театр как таковое, но это не считалось эмигрантским театром, он был русским театром, потому что русских эмигрантов, процент русских эмигрантов, он был, если в начале, может быть, 20-х годов, процентов 15, даже 20, то в конце 30-х это было уже буквально несколько процентов. Львиная часть русского населения – это были русские граждане, это было русское национальное меньшинство. Поэтому, если они поддерживали такие русские начинания, как русский театр, они поддерживали его как русский, а не как эмигрантский. Эмигрантским организациям, эмигрантам жилось довольно плохо. Были даже случаи самоубийства от безысходности.
Вы меня поправили в самом начале, когда я перевела ваш раздел как «Разные цвета белогвардейской эмиграции». Что касается белогвардейцев, вот такая фигура, как Петр Врангель, что вы можете о нем рассказать?
Петр Врангель действительно это один из лидеров и как русской эмиграции, так и русского белого движения. В отличие от многих других, скажем, от того же Колчака, Деникина, либо того же самого Юденича, которые были, так сказать, вот именно военными-военными и ужасными политиками, ужасными дипломатами в том плане, что не умели договариваться со своими союзниками эпизодическими либо долгосрочными. Петр Врангель был достаточно талантливым политиком, и когда уже вот в момент, скажем, Крыма, эпопеи крымская, это 20-й год, с начала года до конца 20-го года, он проводил очень много либеральных реформ, на которые, скажем, его бывшие коллеги могли смотреть бы очень косо и чуть ли не обвинять его в социалистических симпатиях и так далее. И также он относился с уважением к национальным меньшинствам, к самоопределению. Опять-таки, здесь нужно сделать небольшую поправку. Это было уже в конце, и непонятно, как бы он себя вел, если бы он был на коне, так сказать, если бы он действительно вот был в 19-м году и доходил бы уже там до Орла, как Деникин. Это была знаменательная фигура, действительно один из самых великих представителей белого движения. Я вас немножко поправил по поводу белогвардейцев и белого.
Белые эмиграции.
Да, потому что, предположим, белогвардейцы – это все-таки советское клише, потому что, как я общался с эмигрантами от первой волны, они говорили, что если тебя называли белогвардейцем в том же Париже и так далее, то за это можно было даже получить по зубам, потому что они говорили, мы белые, либо мы, например, там марковцы, это, соответственно, служащие это марковского полка, либо дроздовская дивизия, мы дроздовцы, либо мы ливенцы, например, бывшие там солдаты, военнослужащие Ливена. Но белогвардейцы – это было сугубо советское клише, его не поддерживали, по крайней мере, вот та эмиграция межвоенная. Потом уже, конечно, все уже срослось, но в межвоенный период белогвардейцами именно окрещивали Совета.
Ну, белая эмиграция, так они и остались в истории, да, как белая эмиграция?
По-разному называют. Бывает белая эмиграция, там, эмиграция первой волны, белогвардейская эмиграция. Но если мы придерживаемся исторической терминологии, то это белая эмиграция. Хотя, конечно, как я говорю, почему я всегда говорю, что не монархисты, не белые, а антибольшевики, потому что, предположим, эмиграция как таковая, она в себя включала очень широкий спектр политический, как мы говорим, от Маркова до Махно, соответственно, от монархистов до анархистов. И даже уже потом были перебежчики-большевики вот в конце 20-х, начале 30-х годов. Поэтому как бы называть ее белой, предположим, если называть большевика белым, он бы как минимум не понял бы, да? Или, например, социал-демократов, как Мартов, или, например, эсеров. Поэтому, в принципе, это была антибольшевистская эмиграция, соответственно. Это была эмиграция, все силы, которые когда-то боролись против большевиков, иногда и с собой боролись и так далее, но цель у них была именно антибольшевистская, чтобы добиться поражения большевизма, добиться поражения однопартийной диктатуры, чтобы она пала на родине, и они смогли вернуться тогда, соответственно, на родину и принять участие в реконструкции, в восстановлении своей страны.
Мои вопросы исчерпаны, но я понимаю, что вам есть еще что сказать, что я не спросила важного.
Я, наверное, больше расскажу о книге. Даже не то, что о книге, я расскажу о том, что, скажем, все желающие смогут принять участие в презентации, официальной презентации, официальном открытии книги, которая состоится 18 февраля в помещении Латвийского исторического музея. Мы собираемся организовать круглый стол, соответственно, дискуссия будет историков и авторов книги.
И это будет уже в замке?
Ой, я не знаю.
Потому что Латвийский музей истории сейчас Национальный музей истории.
Да, да.
Часть находится в замке, часть находится еще
если
в
честно,
здании САКТЭ.
Я пока не знаю, но я бы советовал всем, кто дружит с интернетом, следить за публикациями здания о Миноре на Фейсбуке, например. Вход будет свободный для всех, и, скажем, люди смогут поучаствовать в дискуссии, задать вопросы, а также послушать о содержании книги и углубиться в ее суть.
Как думаете, много тех беженцев, эмигрантов, которые белая эмиграция, потомки остались еще до наших дней?
Осталось, но немного, потому что...
Но их можно даже как-то вычистить, вычислить?
Именно советы их вычистили.
Ошибка слова.
Да, ну и в принципе, вы попали в корень, потому что в Советском Союзе не было такого... срока давности, преступления, да, в кавычках, да?
Но какое преступление? Они просто уехали.
Да, но в любом случае это подозрительный человек. А если ты еще имел несчастье участвовать в общественных движениях, в общественных организациях, даже если
до того, как уехать?
Нет, даже в межвоенном периоде. Даже если ты был, например, представителем организации, там, учителей, либо общественных деятелей, слишком много говорил, все, ты как бы уже подлежишь как минимум ссылке. А я уже не говорю о тех, кто действительно кто участвовал в большевистской борьбе с оружием в руках, либо, например, даже в молодежных организациях.
Но Россия не требовала выдачи их,
но
если
им бы не
они
выдали.
Были в Латвии, например.
Им бы не выдали, потому что, в принципе, это нарушало международное право, и Латвия все-таки была демократическим государством.
Как бы мягко не соседствовали эти два государства, одно небольшое, одно очень большое, но такие требования от России не следовало.
Были требования выслать, например, антибольшевиков, и в отдельных случаях Латвия это исполняла, но она не высылала не в Россию, а высылала, например, в Литву, а через полгода они втихаря могли вернуться. Поэтому это было такое очень условное все. Ну, в 40-м году все поменялось. Те люди, которые не успели репатриироваться с балтийскими немцами, очень сильно поплатились за свое прошлое. Плюс, если даже они участвовали весьма условно в гражданской войне, это было в любом случае уже пятно и печать. А также очень много людей, которые никогда не участвовали в войне.
И которые не верили, что такое возможно.
Да, конечно, они остались здесь, потому что думали, что это уму непостижимо.
Ну да, во-первых, да. Они здесь работают, у них здесь есть свой вклад.
Были, скажем, те люди, которые остались здесь, и из тех, с кем мне довелось общаться, они не являлись, скажем, там, участниками антибольшевистских организаций, но вполне реально, учитывая, скажем, тот контекст, с кем общались их предки, скорее всего, они были сочувствующими. Но в советское время, наверное, пытались все это уничтожить, поэтому, скажем, вот... Если мы находим фотографии каких-то антибольшевиков, либо антибольшевистских организаций, либо личности с ним связаны, именно относящиеся к контексту Латвии, это очень ценная фотография.
Надо посмотреть у себя в архиве, может, что-нибудь такое есть. Это же интересно. А вы упоминали, что ваши предки тоже как-то с этим связаны?
Да, ну, предки мои, они связаны с донским казачеством, а донское казачество, как известно, особых симпатий по отношению к советской власти не питало.
Вот, наверное, с этого у вас интерес и появился.
Узнать, отчасти.
Узнать историю своих предков.
Еще в советское время мне дедушка в 80-х годах рассказывал: тихо, это была другая страна, другие люди.
Ясно. Спасибо большое.
Спасибо вам.
У нас в студии был Андрей Гусаченко, доктор истории, исследователь Института истории Латвии. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.